Вторая беседа Ребе из 16-го тома Ликут и Сихейс, сказанная в 1976 году Раши Сиха. Ребе останавливается на предложении Кисикне, когда ты приобретешь еврея-раба, до начала главы Мишпутим, который говорит о законах купли-продажи еврейского работника. Раши выписывает из предложения «Кисикне эвет иври», когда ты приобретешь работника еврея, раба еврея. И Раши комментирует. Раба, который еврей, да, то, как мы поняли и прочитали, и то, как оно и есть, и то, как мы поняли вроде бы на первый взгляд, да, когда ты купишь еврея-раба. Или он говорит, может быть, имеется в виду, когда ты купишь раба, который принадлежит еврею, то есть кнанского раба, не еврея, которого ты купил просто у еврея. Может быть, так можно прочитать это предложение, да, эвет иври, не еврея-раба, а раба, который принадлежит еврею. И может быть, про такого, да, нееврейского раба, про него сказано, 6 лет он тебе будет работать, а в 7-й год выйдет на свободу. Но Раши говорит, нет, это невозможно так сказать, потому что что ж тогда я сделаю с другим предложением? Предложение, которое говорит, и наследуйте этих рабов навсегда, что про нееврея-раба его на свободу не надо отпускать, и он должен работать тебе навсегда. Да, тогда понятно, что этот пасук, это предложение говорит именно о еврея-рабе, когда ты приобретешь еврея-работника, еврея-раба, вот он работает 6 лет, а в 7-й выходит на свободу, ну а нееврейский раб работает всегда. Окей, это комментарий Раши на начало нашей недельной главы, на предложение Кисикне. Да, еще раз подытожить, Раши спрашивает вопрос, может быть, надо понять слово «эвот иври», «еврей-раб», что это не еврей-раб, а раб, который принадлежит еврею, то есть гой, и отвечает «нет». Имеется в виду именно еврей-раб, а про гой написано в другом месте, гой работает всегда, а вот именно еврей, как написано в этом предложении, в начале нашей главы, выходит на свободу в 7-й год. Ребе говорит, нужно понять. Первый вопрос. Комментарий Раши только вроде бы на слова «эвет иври», «еврей-раб». Да, кто это, еврей-раб или раб еврея? Если это комментарий только на слова «эвет иври», «еврей-раб», почему Раши выписывает из предложения также слова «кисикне»? Да, Раши выписывает из пасука только те слова, на которые у него вопрос. Если весь вопрос только на слова «эвет иври», он должен был бы выписать только слова «эвет иври». Но Раши выписывает слова «кисикне эвет иври», когда ты приобретешь еврея-раба. И невозможно было бы на этот вопрос ответить так, что Раши приводит и выписывает слова «кисикне» для того, чтобы из этого у него была помощь, что речь идет именно о еврее, который еврей-раб, а не о гойском рабе, то, как Раши говорит дальше, что кисикне, что ты приобретешь, должна речь идти о том, которого продал Бейздин, что это может речь идти только о еврея-рабе, который продал Бейздин. Невозможно сказать, что Раши вот для этого это выписывает, чтобы помочь в этом комментарии. Потому что, во-первых, это необходимость Раши, который Раши говорит, что здесь необходимо так сказать, что речь идет именно о рабе, которого продал Бейздин. Это вообще не из слов кисикне, что ты купишь. Но со стороны того, что написано еще раз, когда обеднеет твой брат с тобою и будет продан тебе. Это из других предложений, из других слов вообще, не из слов кисикне. Второе, наоборот, что вот эта необходимость, что здесь речь идет о еврее, который продал Бездин, да, из-за его воровства, его продали в рабство. И то, что это берется из-за предложения «вехиюмух охихо», когда да, обеднеет твой брат, это имеет отношение, имеет место быть только после того, когда мы имеем уже доказательства, что речь идет о эвет, который именно еврей, о еврее-рабе, а не о гое, который принадлежит еврею. Так также это еще и понятно из порядка комментариев, которые Раши приводит, что он сначала говорит, да, что эвет, еврей, это именно еврей-раб, а потом приводит второй комментарий. И дальше вторая вещь. Как вообще может быть, и как можно предположить, что эвет иври – это раб, который принадлежит еврею? На первый взгляд это понятно и очевидно, что эвет иври – это еврей-раб. Это эвет, который работник, который еврей. Это простой перевод этих слов. Как мы видим, что такая грамматическая форма в Торе всегда означает именно это, допустим, на ар-иври, да, молодой человек еврей, как написано про Иосифа. Никто не подумает, что это что-то другое, да, что означает на ар-иври, что молодой человек, который принадлежит еврею, нет, то же самое здесь, эвет еврей, еврей-раб, на ар-иври, молодой человек еврей. И также в Танахе, в пророках, то же самое приводится, такие же слова. То есть всего из этого понятно, да, что именно эвет еврей означает только еврей-раб, а не что-то другое. Что в Деврей Йомим приводится эвет мицри, лысосон эвет мицри, что эвет мицри это раб египтянин. Там понятно, что это раб египтянин. Так если там эвет мицри раб египтянин, то эвет иври это раб еврей. Это понятно. И с другой стороны, понятно, что когда речь идет о рабе, который принадлежит кому-то еще. Допустим, есть такое предложение «Эветлы иш амалейки» – «раб человеку амаликитянину». То есть тогда это написано в другой форме. Ты какая вообще, это должно не написано «эвет амалейки», а «эветлы иш амалейки» – «эвет, который принадлежит кому-то еще». И так это во многих местах. Из этого понятно, что «эвет иври» может означать только «еврей-раб». И совершенно непонятно, что вообще Раши здесь комментирует. Так некоторые комментаторы говорят, как бы отвечая на этот вопрос, как вообще может быть такое предположение, что это раб, принадлежащий, гой, принадлежащий еврею, как может быть такое предположение быть, что это со стороны того, что написано «кисикне эвет иври», что ты приобретешь еврея, раба еврея, да, «кисикне эвет иври», раба еврея. Что из этого можно было бы выучить, вроде бы, что это приобретешь раба кого? Принадлежащего еврея. Но это недостаточное вообще объяснение, потому что все-таки из простого смысла, окей, приобретешь кого? Эвет иври. Раба в смысле еврея, не раба, который принадлежит еврею, а именно самого еврея, который раб. И это понятно. Более того, это так Раши и пишет. Раши прямо сразу пишет. Он не говорит, может, ты подумаешь, что это гой, который принадлежит еврею. Он пишет сразу, это эвет иври. Эвет шигу иври. Это раб, который и есть еврей. А потом Раши говорит, но, может быть, ты подумаешь. И это какое-то второе предположение. А первое предположение, оно очевидно и понятно. И сам Раши это пишет, что это эвет иври. Если так, тогда почему вообще весь вопрос? И третий вопрос Раби еще спрашивает, что почему Раши здесь говорит, а что тогда я сделаю с предложением, и вы будете наследовать их навсегда? Это, казалось бы, будет там, в конце книги Ваикра, где приводится это предложение, не здесь. И хотя весь источник комментария Раши, он из Михилты, из Медреша Михилты, там это «да» приводится. Но, как известно, Раши не всегда приводит все слова из Медреша, которые он приводит. То есть он приводит только то, что ему нужно здесь. Из этого понятно, что это ему нужно именно тут, именно комментарий необходим здесь, и все это непонятно, да, то есть подытожить первый пункт беседы Рэбе, Рэбе говорит, что весь комментарий Раши непонятен, весь вопрос непонятен, о чем идет речь, почему вообще этот вопрос задается, вроде бы все просто. И Рэбе говорит так, продолжает Рэбе в пункте Б своей беседы, что объяснение в этом будет следующее. Написано раньше в предложении, что при выходе из Египта евреи взяли из Египта множество золота и серебра. Дальше у них добавилось еще золото и серебро. Да? Как известно, после расступления моря были выброшены кони с золотом и серебром, евреи собирали с этих коней золото и серебро. Раши это говорит, да, что Моше Рабейну должен был силой двинуть евреев от моря, потому что они так собирали, что не хотели оттуда уходить, и насобирали там очень-очень много всего. Что именно заставил Моше Рабейну евреев двинуться от моря, потому что египтяне украшали своих лошадей всеми этими украшениями, золотом и серебром, драгоценными камнями. Евреи находили их возле моря и добыли там столько добычи, что это было еще и больше, чем то, что они вынесли из Египта. То есть, что все евреи вышли с большим имуществом. Из этого понятно, что в состоянии большого имущества, которое было абсолютно у каждого еврея, нету возможности, чтобы кто-то стал рабом, чтобы у него не было денег заплатить. Это невозможно, у него есть много денег. И так как глава Ваэйлэ Мишпотим приходит сразу же после дарования Торы и проходит очень маленькое время после выхода из Египта и расступления моря, то можно сказать, что первое, что Всевышний сказал евреям в главе Мишпатим, и приказы, которые он им говорит, это те вещи, которые имеют отношение к их ситуации, где они находятся сейчас, в той ситуации, где они были. Как и другие приказы, которые мы уже прочитали, не делать идолов из туканов, из золота и серебра, сделать жертвенник из земли и так далее. То есть то, что имело к ним отношение. Из этого понятно, что после того, как Раши приводит, что это Эвет Шегу Еври, да, что это таки, да, еврей-раб, потому что это простое прочтение предложения, и он, тем не менее, Раши должен спросить, а может быть это не так? Почему? Потому что со стороны всего продолжения, всех предложений Торы, можно сказать, что, слушай, Всевышний обращается к ним, что еврей-раб, может быть, появится только еще через много-много лет. И реально, как оно и было в пустыне, не было понятия еврея-раба. Это только потом, когда евреи вошли в землю Израиля, и кто-то мог вести себя неправильно и плохо, и растерял все свое богатство, он дошел, докатился до того, чтобы стать евреем-рабом. Но это было через десятилетия, десятилетия, десятилетия после дарования Торы. Поэтому можно сказать, что когда Всевышний обращается к евреям на горе Синай и говорит, вот законы, когда ты приобретешь, вот еврей, может быть, он говорит им к той ситуации, которая возможна у них в их время, и тогда, может быть, это все-таки имеется в виду гой, который раб, который принадлежит еврею. Так как все евреи тогда, после выхода из Египта, имели это огромное имущество, понятно, не могли иметь много рабов и рабынь. Если так, может быть, об этом идет речь. И это то, что Раши говорит, нет, об этом не может быть, что речь идет, потому что гойский раб не работает, 6 лет он на 7 выходит, он работает всегда, поэтому понятно, что это предложение идет, в этом предложении идет речь именно о гойском, о еврее-рабе. А вот еврей, еврей-раб. И Раби продолжает в третьем пункте своей беседы, что более того, 5-летний ребенок, читая Тору, может спросить вопрос. Как уже говорилось выше, что Авраам Авину тоже имел раба Элиезера. И это было еще до обрезания и до союза с рассеченными тушами, как известно. И он остался Эвет Авраам. раб Авраама на десятилетия вперед. И рассказывается дальше история о том, как Авраам посылает своего раба найти шидух для Ицхака, своего сына. И так как Авраам выполнял всю Тору полностью, еще до того, как Тора была дарована, как это известно, как это уже приводилось, и как пятилетний ребенок это знает, как же Авраам держал этого раба Элиэзера, раба Кнаанца, столько много лет? Почему же он не выполнил приказ 6 лет работай, а на 7-й освободи его? Который мы читаем в этом предложении про еврея-раба. Поэтому Раши и говорит, и должен сказать это именно в нашей недельной главе, эту идею. Но вместо того, чтобы спрашивать на поведение Авраама Авейну, он приводит именно предложение Виснахалты Мойсон, да, что вечно вы должны в них работать. Через это становится понятным, что Тора говорит, что над кнанскими рабами их не отпускают на 7-й год. И Рэба продолжает в 4-м пункте своей беседы, что если так становится понятным, то, что Раши приводит из предложения именно Китикне Эвет Иври, что это укрепляет его объяснение, что это именно еврей раб. Потому что на первый взгляд вот эта фраза, это предложение кисикне, когда ты приобретешь еврея раба, оно лишнее. Тора могла бы сказать просто, эвет, еврей, еврей, раб, 6 лет он работает, а на 7-й выходит на свободу. Зачем написано, когда ты приобретешь еврея раба, пусть 6 лет работает, на 7-й выходит на свободу. Начни сразу. Еврей раб 6 лет работает, на 7-й год выходит. Так слово кисикне, оно показывает именно, что это будет в будущем. В настоящее время такого невозможно. Когда китикне, когда в будущем настанет через десятилетия или столетия те времена, когда вы будете приобретать еврея-раба, тогда будет такой-то такой закон. Сейчас это невозможно. И это подчеркивает Раши. Из этого само по себе становится понятным, что здесь речь идет о приобретении еврея, который раб, который в будущем будет, а в настоящее время невозможен. Поэтому китикне в будущем времени. Потому что сейчас из-за их большого богатства это нереально. И Рэбе продолжает в 5-м пункте своей беседы, что на основе всего этого непонятно, почему действительно все-таки Тора начинает в законах Мишпотим, в законах о еврее-раба. Это не актуально на то время вообще. Почему с этого начинать? Почему не начать с каких-то вещей, которые более возможны и реальны в то время? Да? И начинать все законы Мишпатим, законы судопроизводства с покупки еврея-раба, который становится рабом из-за того, что он украл. Что вообще в то время было просто нереально невозможно. И совершенно непонятно, почему Раша начинает с этого. Более того, я даже еще не знаю закон этого Эвет Иври, как он может быть евреем-рабом, как вообще его покупают, что это причина этому того, что он украл, и что он должен заплатить двойную стоимость, или четверную, или пятерную стоимость, и у него нету, и за это его продают в рабство, что я узнаю потом. Сейчас даже мне непонятно, откуда берется этот еврей-раб. Почему же все-таки Мишпатим начинается именно с этого закона? И опять-таки, вообще непонятно, почему начинается с этого закона, потому что было не актуально в то время. А если уж почему-то и начинается, почему не начать с законов о том, что когда еврей украл, должен заплатить, опять-таки, двойную, иногда четверную, иногда пятерную стоимость. И если так, у него может быть такая ситуация, что ему нечем заплатить. А реально это все рассказывается потом. И почему Раши вообще на этом вопросе не останавливается в тот момент, когда другие комментаторы на этом останавливаются, а Раши, комментатор простого смысла Торы, вообще об этом ничего не говорит. И невозможно сказать, что по простому уровню Торы здесь вопросов нету, потому что по пшату, по простому уровню, нету необходимости объяснить приказы на мицвейс. И Рэбе продолжает в шестом пункте своей беседы, что можно сказать объяснение во всем этом. Что Раши на самом деле здесь объясняет своим комментарием следующее. Когда он говорит, почему Тора сказала, что именно ухо раба, который решил оставаться на 50 лет в рабстве, оно должно быть проколото. Почему именно ухо, а не другие органы? Да, потому что сказал Раби Йохан бен Закай, то ухо, которое слышало на горе Синай, не воруй. И он пошел и своровал. Вот оно и будет продырявлено. А тот, кто продает сам себя, почему его ухо продырявлено? Потому что то ухо, которое слышал на горе Синай, мне, евреи рабы, а не рабы для других, и пошел и сам себе приобрел господина, пусть такое ухо будет продырявлено. То есть объяснение в этом следующее. Все остальные мицвы мы не находим, чтобы Тора подчеркивала их отношение награды за мицву к самой мицве. Например, мицва кибут авейн, уважение отца и матери, что награда за уважение к отцу и матери, да, написано, что это долголетие. Теперь, во-первых, ты не можешь сразу увидеть, да, долголетие от уважения к отца и матери, это занимает много лет увидеть. Во-вторых, непонятно, в чем связь, почему именно за уважение к отцу и мать именно долголетие. Но здесь, вот в этой мицве, с продырявливанием уха раба, который остается на 50 лет, понятно. То же самое, кстати, с запретами и наказание за запреты. Мы не видим, чтобы, скажем, наказание ударами плетьми или карет, не дай бог, и так далее, имел какое-то отношение именно к авейре, к преступлению. У эвет иври, у еврея раба, мы явно видим, как Тора это связывает. И продырявит он его ухо. То ухо, которое слышало на горе Синай, не воруй, и то ухо, которое слышало на горе Синай, что вы мне рабы, и у вас нету других хозяев, а ты идешь и приобретаешь себе другого хозяина. И хотя вот эта обязанность, когда человек решает оставаться рабом, да, и что хозяин ему дырявит ухо, это приходит и хотя это приходит после, да, в конце 6 лет, когда раб выбирает оставаться, тем не менее мы видим прямую связь, и этим подчеркивается китикнея в этой евреи именно с дарованием Торы, что это та мицва, в которой ты больше всего видишь связь с дарованием Торы. Единственная мицва, которую сказали нам, послушай, вот только что тебе дали Тору, и то ухо, которое слышало дарование Торы, идет и ворует. То ухо, которое слышало дарование Торы, идет и приобретает себе другого господина. Поэтому прямая связь этой мицвы именно с дарованием Торы из-за вот этих законов о продырявливании уха того раба, который хочет остаться на 50 лет. И если так, становится понятным комментарии Раши и то, что он нам сообщает, что Раши хочет сообщить здесь самую основную вещь из всех законов Эвет Иври. Что то, что он не слушает то, что было сказано на горе Синай, это причина, почему он становится и стоит рядом с главой Ваитри. Это первая мицва, которая написана. И продолжает Рэбе в седьмом пункте своей беседы, что по этому объяснению, да, что именно эта мицва, Эвет Иври, она больше всего показывает на связь с горой Синай, да, что смотри, ухо слышало, веди себя правильно, ухо слышало дарование Торы, веди себя соответствующе, не воруй, ты же слышал, что написано и сказано было не воровать, не приобретай себе господина, ты же слышал, что сказано, что ты раб только Всевышнему, никому ты еще. Через это становится понятным также, что когда Эвет Иври, еврей-раб, тогда, сразу после дарования Торы, когда это была вещь нереальная, да, это одно. Но если бы эта вещь была бы да реальна, если бы тогда оно существовало, еще раз, как мы сказали, тогда сразу после дарования Торы не было евреев-рабов, но если бы оно было бы реальное, можно было бы сказать, что этот закон сказан первым сразу же после дарования Торы. Потому что это что-то, что имеет отношение сразу же после дарования Торы. Однако, так как Эвет Иври тогда не было, как мы уже сказали, что это было только сказано про будущее, это нам является доказательством, что причина того, что этот закон об Эвет Иври сказан в начале, это со стороны именно внутреннего смысла и связи с горой Синай. Что именно этот закон подчеркивает больше всего, что то, что ты слышал на горе Синай, то и выполняй. И продолжает Ребе в 8-м пункте своей беседы, что на уровне внутренней Торы будет это понятно еще больше, так как вся цель дарования Торы – это сделать через Тору и через заповеди произбирание и очищение всех аспектов этого мира, да, и что было не так в Торе и заповеди наших отцов до дарования Торы, которые не могли повлиять изменения в материальности этого мира. Но так как после дарования Торы вся идея Торы имеется, это менять физический материальный мир, из этого понятно, что первое из всех законов Мишпатим после дарования Торы это такой приказ, в котором ты видишь в открытую, как дарование Торы влияет на материальность этого мира. И в этом и выражается вот это ступень Эвет Иври, еврей-раб, как Силус объясняет, три ступени на уровне хасидизма: Эвет Кнани, кнанский раб, Эвет Иври, еврей-раб, и Ама Иврия, еврейская служанка, в работе Всевышнему в душе человека. Что Эвет Кнани, гойский раб, Эвет Кнани, кнанский раб, это животная душа, показывает на животную душу, что она находится в силе, да, это Эвет Кнани, кнанский раб, он ничего не хочет, оставь меня в покое. Он погружен в вожделение физического материального мира. Но что? Он уже Эвет, он все-таки Торы его называет рабом. Он себя подавляет, он себя перебарывает и работает Ашему в реальных действиях со стороны принятия ярма и страха перед господином. Это первый уровень. Второй уровень. Еврейский раб, это уже более высокий уровень. Он уже ощущает божественную душу до такой степени, что даже животная душа уже подключается к любви к Хашему. Однако он еще не перевернулся полностью в святость, у него еще осталось вожделение животной души. То есть в нем еще осталась нечистота и клипа. Хотя, конечно, он уже не как кнанский раб, который просто работает по принятию ярма. Этот, да, содержит в себе еще плохое, но уже имеет и многое хорошее. Он не просто выполняет действия и все, как кнанский раб. Это уже уровень, что он имеет и любовь ко Всевышнему, и уже понимание в Творце. Но все-таки в нем еще осталось зло. Ну и, наконец, работа еврейки-служанки на духовном уровне. Это идея, что, наоборот, все вожделения животной души уже перевернулись полностью в святость, так что у него есть вожделение только к божественности, уровень цадика. Из этого понятно, то, что начало закона Мишпатим после дарования Торы, который хочет именно показать, да, первый закон после дарования Торы, который хочет показать, в чем идея дарования Торы, это именно законы Эвет Иври, что это человек, который работает именно Всевышнему больше всего. Это вот этот средний уровень, да, не первый уровень и не третий, а именно средний уровень. То есть влияние работы над своей животной душой, переворачивание ее в святость, работа каждого еврея. Да, самый большой пласт работы всех евреев, именно вот этот средний уровень. Ну и дальше идет продолжение. Продолжение недельной главы про Ама Иврия, про еврейскую служанку, что можно подняться даже на более высокий уровень и сделать Всевышнему жилище в Нижнем мире, когда все в этом мире вообще переворачивается в святость. Ну и таким образом Тора нас учит тем, что первый закон всей главы Мишпатим – это именно еврей-раб, что вот в этом наша работа. Работа, именно как выясняется в Сидусе, что, конечно же, переворачивать, подавлять ситрахру в противоположную сторону, ну и устремляться ко Всевышнему, любить и понимать его тоже, несмотря на то, что даже ты еще не перевернул все вожделения своей души в святость. И это дано каждому из нас, то есть таким образом это все мы, простой человек на его простом уровне, к нему обращается Тора, это первый мицвой, и говорит, приобрети еврея-раба, то есть переработай, работай над собой, ты вот этот еврейский раб Всевышнему, твоя задача построить Всевышнему жилище в этом мире с приходом Машиаха. До будущих встреч, дорогие друзья!